Спасибо Ольге Коробейниковой. В течение всей утренней программы «Время свободы» она будет знакомить вас с новостями. Полина, вы просмотрели сообщения синоптиков. Какова же метеорологическая картина дня?
А, к сожалению, ничем порадовать не могу. Синоптики сообщают, что нас ожидает понижение температуры, хотя пока этого незаметно. Но они говорят, что сегодня днем температура понизится до нуля, а то и плюс 2 градусов. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем приблизительно такая же погода, днем около 1-3 тепла.
Продолжаем утренний эфир «Радио Свобода». В течение этого часа вы еще узнаете о том, что...
О том, что первый процесс по делу о заключенных в тюрьме Гуантанамо закончился, не начавшись. О том, что в Китае проведена крупнейшая в 2007 году антипиратская операция. И о том, что Кока-Кола страшнее самого вредного жира.
Актуальный репортаж этого часа связан с судом карельского города Кондопога, который огласил приговор по делу об избиении сотрудников ресторана «Чайка». В результате его погибли, как известно, 2 человек. Суд квалифицировал действия 2 подсудимых по статьям хулиганства и нанесения побоев из хулиганских побуждений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Согласно материалам следствия, жители Кондопоги Юрий Плиев и Сергей Мозгалев стали зачинщиками массовой драки, произошедшей в ночь на 30 августа прошлого года в ресторане «Чайка». Они спровоцировали конфликт с сотрудниками и посетителями ресторана. В результате инцидента погибли 2 человек. Суд признал вину Юрия Плиева и Сергея Мозгалева доказанной. Плиев приговорен к 8 месяцам заключения, а Мозгалев к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Прокуратура требовала для осужденных более сурового наказания. Драка, произошедшая осенью прошлого года в ресторане «Чайка», привела к массовым беспорядкам на межнациональной почве. После погромов торговых точек и предприятий, принадлежащих выходцам с Кавказа, десятки людей вынуждены были покинуть карельскую Кондопогу. Некоторые из них даже спустя полгода так и не вернулись в свои дома. Как изменилась ситуация в регионе за прошедшее время? Об этом я беседовал с главным редактором общественно-политических программ местной телекомпании «Ника» Александром Чажингиным.
Вопрос решили очень просто. Кондопога стоит и живет достаточно мирно в последнее время. Другое дело, что часть чеченских семей, и не только чеченских, а кавказских семей, не вернулась на постоянное место жительства в Кондопогу. Но это был их выбор. Им было предложено вернуться правительством Республики Карелия. Тем не менее, они выбрали другую стезю. Насколько я знаю, в Березовке продолжает действовать тогда, в те времена, горевшая лесопилка, которая принадлежит чеченцам. И несколько торговых точек выходцев из южных регионов продолжают действовать в Кондопоге. Более того, на последнем законодательном собрании глава республики сообщил депутатам законодательного собрания о том, что выделены средства на постройку современного рынка на Кондопоге, в Кондопоге, потому что тот шалман, который есть, вот который, собственно, громился и горел, он, конечно, не украшает город, поэтому республиканское правительство пошло на то, чтобы выделить дополнительные средства в рамках этого бюджетного, текущего бюджетного года для строительства новых торговых точек или торговых рядов на рынке в Кондопоге.
А какова ситуация с рестораном «Чайка»?
Там предполагается центр развлечения молодежи, такое рабочее название. То, что там не будет ресторана, это уже ясно.
Говорил Александр Чажингин, главный редактор общественно-политических программ местной телекомпании «Ника». После окончания беспорядков в Кондопоге 6 выходцам с Северного Кавказа были предъявлены обвинения в убийстве и причинении вреда здоровью. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Ну, а переходим к главной теме утреннего эфира. В Москве с официальным визитом, как вы слышали в новостях, находится председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. В этой связи многие заговорили вновь об экспансии Китая не только в Европу, не только в Россию, но и вообще в Европу. Но в этой связи мы лишний раз решили поинтересоваться сегодня у слушателей. Как вы считаете, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток и в Россию в целом?
А я напомню номера пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». А рядом с нами в студии находится Антон Желнов, который будет нас знакомить сегодня с прессой. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Что у вас есть по нашей главной теме?
Вы знаете, на первых полосах немного газет пишут о нашей главной теме, но вот газета «Известия» сообщает о визите председателя КНР Ху Цзиньтао в Россию. «Русский с китайцем партнер навек?» – задается вопросом издания. Президент России Путин 2 дня уделил тесному общению с председателем Китайской Народной Республики. Понедельник был посвящен переговорам, по результатам которых было подписано 20 экономических соглашений, и просмотру праздничного концерта, которым открылся год Китая в России. Вчера же Путин и китайский лидер осмотрели национальную выставку Китая в России, пишут «Известия». Но главная тема большинства российских изданий вовсе не Китай, а назначение Владимира Чурова на пост главы Центризбиркома России. Новый состав Центризбиркома вчера на своем первом заседании избрал своим председателем человека, гораздо лучше знакомого с Владимиром Путиным, чем с избирательным законодательством, считает «Коммерсант», и отмечает, что Владимир Чуров, похоже, вчера сам не понял, куда попал. А вот что пишет об этом российская газета. В Центризбиркоме власть переменилась. Моряка и юриста Александра Вишнякова, руководившего Центральной избирательной комиссии 7 лет, заменил на посту главы ЦИКа журналист и физик атмосферы Владимир Чуров. Его кандидатуру поддержали 13 из 15 членов ЦИКа. Голосование было тайным, однако ни для кого не было тайной, кто в итоге станет главой Центризбиркома, пишет российская газета. Время новостей также выносит материал об этом на первую полосу и заключает: нового президента России будет выбирать старый товарищ Владимир Путина. К другим темам. Издание «Газета» пишет на первой странице, что вчера Министерство иностранных дел России обнародовало обзор внешней политики Российской Федерации, своего рода комплексный анализ, проведение которого поручил МИДу Владимир Путин еще в прошлом году. Лейтмотив документа – необходимость многостороннего подхода и безальтернативность дипломатии. Обратимся к деловым новостям. Газета «Ведомости» сообщает, что брать в долг у банков лучше людям старше 50. В этом возрасте они совершают меньше всего ошибок при принятии решений о личных финансах, выяснили исследователи из Массачусетского технологического института. Но российские банки, отмечают «Ведомости», не жалуют заемщиков, перешагнувших 50-летний рубеж. У россиян финансовая зрелость наступает уже в 40 лет, и связано это с низкой продолжительностью жизни, объясняют психологи. И добавлю, конечно, что практически все газеты, а многие на первых полосах, написали сегодня некрологи о Михаиле Ульянове, процитирую Романа Должанского из «Коммерсанта». «Смерть Михаила Ульянова – тот случай, когда слова о конце эпохи не являются приличествующим жанру прощального слова преувеличением. Ульянов был, безусловно, знаковой фигурой, не только гениальным актером, но и непререкаемым моральным авторитетом, прежде всего в театральном сообществе. Он был воспитан на понятиях общественного долга, ответственности за дело, ежедневного служения своей стране и профессии». Это газета «Коммерсант».
Спасибо. О некоторых сегодняшних публикациях рассказал Антон Жилнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон готов вступить в переговоры с Тегераном. Лондон вновь призвал Тегеран немедленно освободить 15 британских моряков, задерживаемых Ираном с 23 марта. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Новый пакет санкций международного сообщества против режима в Иране совпал с решением России не поставлять пока топливо на иранскую атомную станцию в Бушере. Как это скажется на ядерных разработках Тегерана и как в мире оценивают роль России в иранском кризисе? Об этом и не только об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем утренний эфир и предлагаем вашему вниманию выпуск спортивных новостей. Глядя на результаты сегодняшних матчей крупных теннисных соревнований в Майами, я был, честно говоря, искренне удивлен, узнав, что первая ракетка мира — швейцарец Роджер Федерер. Полина даже заметила удивление на моем лице. Вновь потерпел поражение от аргентинца Гильермо Каньеса, таким образом нарушив правило, что дважды бомба в одну и ту же воронку не падает. Вот в данном случае она упала. На втором подряд турнире серии «Мастерс» Каньес обыгрывает Федерера, на сей раз в более упорной борьбе в трех партиях. 7-6, 2-6, 7-6. Победу одерживает аргентинский теннисист, который успешно преодолел, как известно, квалификационный раунд и продолжает участие теперь в этом соревновании. Ну а Федерер покидает Майами. В эти минуты проходит поединок второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля с аргентинцем Мартином Дель Потро. В первом сете безоговорочное преимущество Надаля 6-0, во второй партии пока 1-1. Из завершившихся поединков отмечу победы Энди Мюррея из Великобритании над Полем Анри Матье, французом. Энди Родик, американец, нанес поражение Давиду Ферреру, испанцу, в двух сетах. Еще один испанский теннисист Томми Робредо одолел Радика Штепаника из Чехии. Хуан Игнасио Чела, аргентинец, одержал победу над Амиром Деличем из Соединенных Штатов Америки. Хорват Иван Любичич выиграл у Ярко Ниеминина из Финляндии. А Новак Джокович, восходящая сербская звезда, взял верх над еще одним представителем Испании — Фелисиано Лопесом. На турнире первой категории, там же в Майами, это уже женские соревнования, первой полуфиналисткой стала россиянка Анна Чеквитадзе. Она обыграла китаянку Нали в трех сетах. В полуфинале соперницей Чеквитадзе будет Жюстин Анен из Бельгии, выигравшая у соотечественницы Чеквитадзе Надежды Петровой 7-6, 7-6. В двух других четвертьфиналах женских встретятся Шахар Пьер из Израиля, Татьяна Гарбин, Италия, и Николь Вадишева, Чехия, Серена Уильямс, Соединенные Штаты Америки. Уильямс в матче 1-8 финала разгромила россиянку Марию Шарапову 6-1, 6-1. Продолжается чемпионат мира по водным видам спорта в Мельбурне. Вчера определились в женском ватерпольном турнире полуфиналисты. Россиянки выиграли у гречанок 10-9. Сборная США нанесла поражение команде Испании 10-6. Венгрия взяла верх над Канадой 11-9. Австралия выиграла у Италии 12-8. В четверг в полуфиналах играют США-Венгрия, Россия-Австралия. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
7:20 в Москве. Сегодня 28 марта, среда, и мы возвращаемся на несколько лет назад.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
28 марта 2003 года. Ирак. Об итогах первых 10 дней войны с американским генералом Уильямом Нэшем беседовал Юрий Жигалкин.
Мой собеседник, генерал Уильям Нэш, воевал во Вьетнаме, был командиром бронетанковой бригады, освобождавшей Кувейт, командовал войсками ООН в Боснии и был гражданским администратором в Косово. Генерал Нэш, я думаю, не ошибусь, если скажу, что мир ожидал молниеносного военного успеха сил союзников. Но что мы видим? Города держат оборону, Иракская республиканская гвардия совершает марши-броски, американские военные признаются, что они не ожидали такого сопротивления. Что это? Идет война. И, как говорят, даже самый лучший военный план выживает лишь до первой битвы. Я думаю, что в самом деле можно сказать, что определенное число штабных аналитиков недооценивало трудности, связанные с ведением военной кампании в Ираке. Но, честно говоря, это не вызывает у меня излишнего беспокойства. В результате всего операция займет больше времени, чем прогнозировалось, отнимет больше усилий, но у меня нет никаких сомнений в том, что она завершится успехом. Кстати, необходимо сказать, что основная причина задержки с взятием иракских городов заключается не в том, что американо-британские силы не способны подавить сопротивление, а в попытке вести осаду таким путем, чтобы избежать потерь среди мирных горожан, предотвратить разрушение домов и городских инфраструктур. Реалистичен ли этот подход? Американские пилоты, если верить в прессе, говорят, что их руки связаны такими приказами. Можно понять причину таких сетований, но реакция на них может быть, на мой взгляд, только одна. Мы не можем позволить себе быть неразборчивыми в средствах. Я не сомневаюсь, что в ближайшие дни и недели мы станем свидетелями неожиданных стратегических и тактических решений командования союзников во время взятия Багдада. Надо готовиться к неизбежным жертвам среди мирного населения, разрушению гражданских объектов в иракской столице. Но твердо можно предсказать то, чего не будет. Не будет ожесточенного штурма Багдада, который бы превратил его в новый Сталинград или Грозный. Многих наблюдателей беспокоит партизанская тактика спецназа Саддама Хусейна. Что, если американо-британские силы окажутся втянутыми в партизанскую войну? Я не думаю, что это произойдет, хотя преданный Саддаму спецназ действует жестоко, решительно попирая все нормы войны. Скорее всего, его главной целью является запугивание иракцев, уничтожение тех, кто готов сдаться. Я думаю, что как только режим Саддама Хусейна падет, исчезнет и его спецназ.
Итог первых 10 дней иракской войны. С американским генералом Уильямом Нэшем беседовал Юрий Жигалкин. Радио «Свобода», 28 марта 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Ну и вновь предоставляем слово коллеге Юрию Жигалкину, который сейчас представит нашу еще одну постоянную рубрику «Сегодня в Америке».
Первый процесс по делу о заключенных в тюрьме Гуантанамо закончился не начавшись. Иранские взрывные устройства представляют наибольшую опасность для американских солдат в Ираке. «Кока-кола страшнее вредного жира». Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не начавшись, может закончиться первый процесс на заключенном американской тюрьмы в Гуантанамо, обвиняемом в причастности к терроризму. Во вторник представители специального трибунала подтвердили, что австралийский гражданин Дэвид Хикс, захваченный в Афганистане вместе с группой боевиков Аль-Каиды, признал себя виновным по одному из двух пунктов – оказание поддержки террористам. Ожидается, что обвинение удовлетворится этим признанием и не будет настаивать на разбирательстве по второму пункту обвинения. В ближайшие дни трибунал объявит о наказании Хиксу, которое он будет отбывать в Австралии. Рассмотрением его дела должны были начаться заседания беспрецедентного судебного органа, так называемой военной комиссии, созданной решением Конгресса специально для суда над захваченными за рубежом потенциальными террористами и критикуемого некоторыми правозащитными организациями. По словам представителей американских властей, такое завершение дела – свидетельство работоспособности нового трибунала. По словам отца Хикса, его сын решил пойти на признание, будучи в глубокой депрессии из-за тяжелых условий содержания. Как относится к такому разнобою мнений известный американский политолог, глава Центра изучения терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду? Красный Крест, представители которого осведомлены больше о том, что происходит в Гуантанамо, чем любые из критиков, не упоминает в своих отчетах слово «пытка». Да, это тюрьма, и долгое заключение без суда может быть тяжким испытанием для психики человека. В том, что касается внезапного завершения первого дела, мне кажется, что оно не может стать основанием для предположений о том, как будет работать эта своеобразная система правосудия. Хикс – гражданин страны ближайшего союзника Соединенных Штатов. Правительство Австралии призывало США как можно быстрее предать подозреваемого суду, поскольку австралийским властям было трудно объяснить своим избирателям, почему гражданин страны находится в заключении без суда 5 лет. Поэтому признание Хикса, на мой взгляд, лучший выход для всех. Ему не придется стать объектом судебных разбирательств, которые бы могли завершиться гораздо хуже для него, а судья, я думаю, приговорит его к 20 годам, как американца Линда, захваченного в свое время вместе с Талибаном. Так что это особый случай, из которого вряд ли стоит делать выводы о том, как будут протекать будущие процессы над заключенными в Гуантанамо. Трибунал, созданный на основании недавно принятого закона, будет двигаться, я думаю, путем проб и ошибок. И наверняка пройдет какое-то время, прежде чем он обретет окончательную форму. Американский политолог Майкл Раду комментировал неожиданное признание своей вины одним из самых известных заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Современные взрывные устройства, заложенные иракскими боевиками, стали одной из главных опасностей для американских солдат, и американские спецслужбы почти однозначно установили их источник – Иран. Несмотря на многочисленные демарши США, Тегеран, судя по всему, продолжает поставлять это вооружение в Ирак. Во вторник «Нью-Йорк Таймс» опубликовала результаты своего журналистского расследования. Рассказывает Ян Рунов. Еще в августе 2003 года в Ираке впервые были обнаружены новейшие придорожные бомбы класса EFP, в которых сверхчувствительные датчики, реагируя на приближающееся движение или тепло, приводят в действие мощное взрывное устройство, способное пробить танковую броню. С каждым годом таких бомб в Ираке становилось все больше. Их выпускали и с дистанционным управлением, и маскировали под обычные дорожные камни. Сложность конструкции явно указывала на то, что изготовлены они были не в мастерских боевиков, а на хорошо оснащенных военных заводах. Нити вели в Иран. По данным американской разведки, доставляют эти бомбы из арсеналов Революционной гвардии Ирана в Ирак и обучают обращению с ними иранцы и шиитские боевики проиранской террористической организации «Хезболлах». Если действительно Иран активно поставляет иракским боевикам высокотехнологичные придорожные бомбы, от которых нет средств защиты и от которых гибнут американские солдаты, эти явные враждебные действия Ирана надо остановить. Но как? Вот что думает об этом Джеймс Филлипс из Вашингтонского фонда наследия. Наиболее эффективной антииранской стратегией может стать цена, которую Тегерану придется платить за переброску оружия в Ирак. Необходимо широко демонстрировать найденное в Ираке иранское оружие, обнародовать факты иранского участия во внутрииракских столкновениях, арестовывать в Ираке иранцев, связанных с поставками высокотехнологичных взрывных устройств. Одновременно Соединенные Штаты должны продолжать демонстрировать свою силу в регионе, стягивать в Персидский залив авианосцы, давая понять, что против Ирана могут быть приняты и военные меры. Я, конечно, не исключаю переговоров с Ираном, но я не верю, что они что-то изменят. Я думаю, что Тегеран в любом случае будет продолжать вооружать иракских шиитов, если никакого решительного наказания за это не последует. Разве что, может быть, в меньших масштабах и не так явно. Таково мнение Джеймса Филлипса из Фонда наследия. Однако есть и другое мнение. Ли Гамильтон, сопредседатель комиссии по Ираку, считает, что не запугиванием, а уговорами можно заставить Иран отказаться от военных поставок шиитским боевикам в Ираке.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте «Время гостей». Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург продолжается. Сегодняшняя Россия и Петербург глазами писателя. В гостях сопредседатель Союза российских писателей, член Петербургской комиссии по помилованию Михаил Кураев. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
А прямо сейчас в 7 часов 30 минут на наших волнах сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в городе Кондопога вынес приговор зачинщикам прошлогодних беспорядков. Тогда погибли 2 человека и 8 получили тяжелые ранения. Сергей Мозгалев и Юрий Плиев приговорены, соответственно, к 3,5 годам и к 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Российские правозащитники призвали власти срочно отреагировать на действия милиции, разогнавшей марш несогласных в Нижнем Новгороде. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. Сенат США проголосовал за вывод американских войск из Ирака к марту 2008 года. За голосовали 50 сенаторов, против 48. Ранее президент Джордж Буш заявил, что наложит вето на любой законодательный акт Конгресса, в котором будет назван срок вывода американских военнослужащих из Ирака. Около 50 человек погибли при взрывах заминированных автомашин в иракском городе Тал-Афар, ранены свыше 100. Москва призвала Иран адекватно воспринять резолюцию Совета безопасности ООН о новых санкциях против Тегерана за его отказ заморозить ядерную программу. По словам главы МИДа России Сергея Лаврова, резолюция призвана способствовать возобновлению международных переговоров с Ираном. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон готов вступить в переговоры с Тегераном. В то же время он подчеркнул, что у США нет иллюзий относительно ядерных амбиций нынешнего иранского правительства. Европейский Союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил в Брюсселе, что его страна не готова вступить в НАТО. После переговоров с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу Янукович отметил, что решение о присоединении к НАТО должно быть принято на общенациональном референдуме. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас согласились проводить регулярные встречи каждые две недели.
По прогнозам синоптиков, в северо-западном районе погоду в эти дни будет определять активный атлантический циклон. Теплый, но влажный, поэтому погода будет облачной, с осадками, сначала в виде мокрого снега, потом преимущественно в виде дождя. В российской столице сегодня днем 0 плюс 2 градуса, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем около 1-3 тепла.
Переходим к главной теме утреннего эфира. В Москве с официальным визитом находится председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. И еще раз я скажу вопрос, который мы адресуем сегодня аудитории Радио Свобода. Как вы считаете, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая? А накануне товарищ Ху Цзиньтао участвовал в открытии национальной выставки Китая в России, где представлено более 15 тысяч видов китайской продукции. Ожидается, что к 2010 году торговый оборот между странами удвоится и достигнет 60 миллиардов долларов.
Но один сегмент российско-китайских отношений до сих пор остается неучтенным. Ежегодно в Россию нелегально прибывают тысячи китайцев. Их бизнес, как правило, связан с мелкой торговлей. Они живут обособленно в диаспорах, и у большинства россиян к ним двойственное отношение. Им нравятся дешевые китайские товары, но они боятся китайской экспансии.
Да уж. Ну, а о том, как живется китайцам в России, корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова побеседовала с историком, профессором МГИМО, президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергеем Лузяниным.
Сколько сейчас, ну хотя бы примерно, в России китайцев, где они живут и чем занимаются?
Точной статистики, пожалуй, никто не сможет дать. Она приблизительная и разная. Официально где-то постоянно проживающих китайцев 180-200 тысяч. Неофициально называют 1 миллион, 1,5 миллиона. Хотя последние цифры явно завышены, поскольку здесь где-то процентов 50-60 имеется в виду те китайцы, которые транзитом проезжают, либо возвращаются обратно. Ну, видимо, речь идет реально о 350, максимум 400 тысяч китайцев, проживающих в России. И сюда же включены, естественно, нелегальный сегмент. Вот первая волна диаспор, которая пошла в начале 90-х годов, когда был достаточно либеральный режим и процветала интенсивно, она, собственно, и сейчас процветает, эта челночная торговля. Вот это вот приграничные зоны Дальнего Востока, Приморский край, Сибирь, Забайкалье, до Алтайского края, там, правда, меньше. Вторая волна – это уже волна мигрантов, которые были более состоятельны, более как бы продвинутый, солидный, которая сформировалась тоже в 90-е годы и существует сейчас в крупных российских городах. Это Екатеринбург, Москва, Петербург, естественно.
Да. Сергей Геннадьевич, да. А есть ли у вас данные, как обычные россияне относятся к китайцам?
Ощущение жителей Сибири и Дальнего Востока по отношению к китайцам, оно такое двойственное. С одной стороны, больше 50% говорят и об опасности заселения, о том, что, значит, вот китайцы могут вытеснить, заселить и ронять там пустующие земли и так далее. А с другой стороны, эти же опросы говорят, что если убрать дешевые, относительно дешевые китайские рынки, вот в частности Благовещенск, Комсомольск, на Амуре, Хабаровск, тот же Владивосток и так далее, то в социальном плане это будет сильный удар по российским жителям, ну, невысокого достатка.
Ваше личное мнение, грозит ли России китайская экспансия?
Это вопрос такой теоретический, то есть в теоретическом, в неком долгосрочном стратегическом видении, конечно, такая угроза существует, причем она существует чисто по объективным показателям. Не потому, что вот Пекин там замышляет сегодня там или завтра, значит, некий грандиозный план захвата. Нет, не поэтому, а чисто по объективным показателям. Китайская экономика в 4 раза сильнее, больше и мощнее, чем российская. То есть соотношение Китая-России это 1:4. Ну, в пользу Китая, естественно. И это, к сожалению, соотношение не сокращается, а увеличивается. То есть Китай, при всем том, что он остается партнером, он объективно сильнее и сильнее с каждым годом России. И плюс вот демографический дисбаланс, то есть приграничный северо-восток Китая, там 300 миллионов на границах живут китайцев и 5 миллионов в пустеющие Сибирь и Дальний Восток.
Собеседником нашей коллеги Любови Чижовой был историк, профессор МГИМО, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин.
Угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток? О том, как на этот вопрос отвечали жители Чебоксар, мы узнаем прямо сейчас.
Закон уже затащили, и теперь, которые работники принимали дермовую работу, как получается, китайцев, их штрафуют очень сильно, и они берут только россиян на работу. Поэтому, наверное, не угрожает. Китайцы угрожают нашей России. Почему? Россия для русских.
Да, угрожают. Своих россиян хватает. Зачем нам еще других? У них есть своя страна, у нас есть своя страна.
Конечно, угрожают. Угрожают они, России. Пошли они все, честно говоря.
Я не задумывался об этом. Не знаю, меня это мало интересует, потому что...
Тоже не задумывалась, не знаю. Обязательно задумываюсь теперь над этим.
Да, конечно, угрожают. Угрожают. Их и так много. Но у нас своих рабочих, у них все работы есть. Они рабочие места отнимают, жилье, землю забывают. Так, ну как, все равно на шесть почти китайцев.
Нет, наверное, потому что там это же руководство видит и знает. Я думаю, нет, они не угрожают, мне кажется.
Не могу сказать даже. Первый раз слышу такую новость. Что заселение идет.
Угрожает России. У нас много безработных. У нас и так рабочих мест мало. Чего их тут валить на нас? Хватит их. По-моему, сколько есть, столько хватит. Все. Больше не надо.
Я не знаю, мне все равно. Угрожает, не угрожает.
В это время сейчас России не угрожает пока. Говорится, это выгодно, что ли, там, или лучше жить. Не угрожает.
Очень даже угрожает. Пусть они там живут, где они жили. У нас еще мало населения, что ли? Да есть. Поднять только все, хозяйство все, все восстановить, сделать.
Они вообще заполнить нас хотят.
Урожают, урожают. У них население большое, очень большое.
Я, например, их боюсь.
Я думаю, что да. Угрожает нам. Занимают рабочие вот и места наших россиян.
Да, китайцы угрожают России, по крайней мере, точно. Так как они заселяют нашу территорию. Можно сказать, даже там рынки наши все заселяют, то же самое. И там экономике тоже вредят.
Если китайцы заселят там... И нашу территорию, то, как известно, потомки китайцев с любой расы получаются по-любому китайцы. Поэтому в нашей стране не останется ни чуваши, ни русских, никого. Будут везде одни китайцы. Это прямая угроза нашей национальности.
Да, они угрожают нам. Даже если на восток они заезжают, конечно, они по-любому потом к нам приедут. По крайней мере, если они к нам переедут, они у нас останутся жить.
По-моему, на данный момент, может, не совсем угрожает, так как, значит, есть работа для них там находится. Они заполняют какой-то вакуум.
Так жители Чебоксара отвечали на вопрос, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан Китая на Дальний Восток. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не покидаем китайскую тему и в нашей постоянной рубрике «Панорама высоких технологий» вы узнаете о том, что в этой стране, в Китае, проведена крупнейшая в текущем году антипиратская операция.
Главная тема выпуска. Компания Intel объявила о строительстве завода микропроцессоров в городе Далянь на северо-востоке Китая. Крупнейший производитель микросхем намерен инвестировать в строительство завода 2,5 миллиарда долларов. Завод начнет производить продукцию в 2010 году. Об инвестициях компании Intel в экономику развивающихся стран рассказывает Владимир Губайловский.
В ближайшие годы Intel инвестирует в экономику Индии более 1,5 миллиарда долларов. 300 миллионов будет вложено в строительство завода Intel во Вьетнаме. Несмотря на то, что Intel вкладывает деньги во многие страны Азии, наиболее перспективным компания считает сотрудничество именно с Китаем. В ближайшие годы Intel намерена вложить в экономику Китая около 4 миллиардов долларов. Это больше, чем в любую другую страну мира.
Новости коротко. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Алкснис предложил аппарату Государственной Думы организовать телетрансляции пленарных заседаний через интернет. Алкснис считает, что возможность смотреть заседания Госдумы будет востребована избирателями. Депутат подчеркнул, что в Великобритании любой пользователь глобальной сети может следить за работой своего парламента. Через интернет транслируются заседания Палаты общин и Палаты лордов. Антивирусная компания Symantec опубликовала рейтинг защищенности операционных систем. Самой надежной операционной системой Symantec назвала Microsoft Windows. Во втором полугодии 2006 года в системах Windows было найдено и устранено наименьшее число уязвимостей. Кроме того, Microsoft в среднем быстрее всех выпускает обновления. За полгода Microsoft выпустил обновление к 39 уязвимостям. Каждая существовала до выхода исправления в среднем 21 день. Второе место по уровню защищенности заняла операционная система Red Hat Linux. На юге Китая в городе Гуанчжоу проведена полицейская операция, в результате которой изъято более 1,5 миллиона пиратских дисков. Это крупнейшая антипиратская операция в 2007 году. В процессе операции были изъяты диски с записью американских, корейских и японских фильмов и развлекательных программ.
Панорамы высоких технологий представили Ольга Орлова и Владимир Губайловский.
Сегодня Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом начинает акцию по борьбе с нарушениями прав детей, инфицированных ВИЧ. В малых городах на периферии области таким детям отказывали в выплате пенсий по инвалидности. На сегодняшний день известны единицы подобных случаев, но врачи решили не дожидаться, пока нарушение законодательства станет системой.
На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
В Екатеринбурге живут около 250 детей с ВИЧ-инфекцией. Они получают пенсию по инвалидности, если их родители обратились с заявлением об этом в органы социальной защиты. О том, что так полагается по закону, не знали чиновники в Североуральске. Живущая там женщина добилась пенсии на ребенка-инвалида только при содействии специалистов областного центра по борьбе со СПИД, рассказывает сотрудник центра Галина Губанова.
Через какое-то время ей позвонили, действительно, вам положено пособие, мы готовы выплатить, но с сегодняшнего момента. Подобное... Были проблемы также в Тугулыме. В настоящее время тенденция идет к тому, что будет появляться и в малых городах, в том числе, и вообще по всей России, дети с ВИЧ-диагнозом. Закон старый, но явление новое. И поэтому могут быть нарушены права детей, мам ВИЧ-инфицированные.
Чтобы избежать повторения таких недоразумений, сотрудники областного центра по борьбе со СПИД совместно со Свердловским министерством социальной защиты спланировали серию семинаров с директорами территориальных центров социально-психологической помощи семье и детям. Таких заведений в области около 80. Еще одна цель акции – отработать схему приема обращений за льготами, которая бы не нарушала другие права пациентов.
Врачи и вообще любые специалисты, которым стало известно о диагнозе пациента, они не имеют права разглашать никому этот диагноз и факт обращения. То есть мы будем это выстраивать таким образом, чтобы сами пациенты с ВИЧ-статусом шли на прием в управление соцзащиты, не разглашая свой статус.
Многие матери, родившие ВИЧ-инфицированных детей, и теперь не оставили тот образ жизни, который привел к столь серьезным проблемам. Матери-наркоманки детские пенсии по инвалидности могут истратить на наркотики. К тому же по провинциальным меркам это деньги немалые. Половина среднемесячной зарплаты в тех местах. Врачи и социальные работники с подобным сталкиваются часто, рассказывает сотрудник Центра по борьбе со СПИД Галина Губанова.
Надо предоставить информацию о том, какие у них есть льготы всем одинаково. Вот если он не помогает себе, это его право. Законодательство об этом прямо говорит. Но если я не помогаю своему ребенку, не лечу, это другая ситуация. Тогда мы должны взять под защиту ребенка.
В планах Свердловского центра по борьбе со СПИД регулярные выезды инфекционистов в разные города области для того, чтобы лично побеседовать с родителями ВИЧ-инфицированных детей, узнать о степени приверженности дорогостоящему, но бесплатному для них лечению, а также убедиться, что все льготы предоставляются в полном объеме и используются по назначению. Как заявили в областном центре борьбы со СПИД, общероссийский лекарственный кризис льготников с диагнозом ВИЧ-инфекция не коснулся. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Избран новый председатель Центральной избирательной комиссии России. Им стал Владимир Чуров. Европейский Союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией. Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявил в Брюсселе, что его страна не готова вступить в НАТО. Об этом более подробно в выпуске новостей «Радио Свобода» примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Время обзора сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, коллега.
Политический обозреватель РИА Новостей Андрей Колесников написал в сегодняшних «Ведомостях» комментарий по поводу разгорающегося скандала на социологическом факультете МГУ. На соцфаке МГУ работало дорогое, недоступное рядовым студентам кафе. Студенты выразили свой протест. Протестные настроения были пресечены силовым образом. Студенчество приступило к самоорганизации. Кафе закрыли по инициативе ректората университета, но брожение переросло в нечто большее. Выяснилось, что обучающимся на соцфаке не нравится, что им навязывают брошюру антисемитского содержания «Почему зачищают землю русскую». Кроме того, студентов не удовлетворяет качество работы учебного процесса. Ректор Виктор Садовничий отправил на факультет комиссию. Декан соцфака Владимир Добреньков комиссию на факультет не пустил. К мирному студенчеству присоединились какие-то анархисты, которых никто не звал. За деканат заступился Союз православных граждан, известный в частности тем, что выступал за отставку министра образования Андрея Фурсенко. Конфликт разрастается. Можно было бы обвинить беспокойное студенчество в том, что ему не дают покоя лавры бунтарей мая 68 года, пишет Колесников. Однако политизируют конфликт явно не студенты, проявившие тягу гражданской самоорганизации. На недавнем ученом совете факультета декан заявил, что за студенческими волнениями стоят политические силы прозападной ориентации. Они отрабатывают технологии цветной революции для захвата власти. Действия студентов, оказывается, направлены также на выдавливание православной национально ориентированной идеологии из МГУ, а также насаждение агрессивной секулярной либеральной мысли под видом научной светскости и объективизма. Политические православные призывают всех людей доброй воли выступить против подрывной деятельности студентов, угрожающей национальным интересам страны. Получается, пишет Колесников, молодым балбесам из движения «Наши» можно гулять за казенный счет по столице, пугая народ западной интервенцией, а студентам социологического факультета отказано в защите социальных прав, в чем нет решительно никакой политики. Понятно, что политизация конфликта – это способ обороны от студентов. Но зачем же прикрывать управленческую немочь, которая проявилась хотя бы в том, что внутрифакультетская сфера стала новостью федерального масштаба. Откуда вообще этот жаргон спецслужб, подрывной, угрожающий, в риторике декана и вставших на его защиту политизированных православных? Конфликт в МГУ модельный, в том смысле, что если ты выталкиваешь гражданскую активность в дверь, она залезет в окно. Если воспринимать гражданское, социальное по своей сути сопротивление как политическую акцию, рано или поздно оно и в самом деле конвертируется в политический протест, пишет Андрей Колесников на страницах сегодняшних «Ведомостей».
Спасибо. Об одной из заметных сегодняшних публикаций рассказал Антон Желнов.
В продолжении утреннего эфира наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему Кока-Кола может быть опасней самого опасного жира. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели хотят предотвратить крах рынка жилья ударом по кредиторам, пытающимся всучить людям с невысоким доходом новаторские ипотечные кредиты, которые они вряд ли сумеют выплатить. Бум недвижимости последнего десятилетия, превративший в домовладельцев рекордное число американцев, был во многом результатом кредитных экспериментов индустрии ипотечных кредитов, выдававших займы практически всем желающим на сверхщадящих условиях. Но когда, согласно условиям займа, кредитный процент через 2 года взлетал, многие из заемщиков оказались неспособными потянуть новые выплаты. И теперь они не могут продать свое жилье, поскольку цены на него падают. Законодатели же хотят потребовать от кредиторов на чистоту открыть перед клиентами все условия кредитных соглашений и назвать суммы, которые им придется выплачивать в будущем. Но самое главное, от кредиторов хотят потребовать не выдавать ипотечные займы тем, кто попросту не может себе позволить стать домовладельцем. Пулей на нападение смогут ответить с 1 сентября совершеннолетние жители Техаса. Во вторник губернатор штата подписал закон, который разрешает техасцам прибегнуть к пистолету, если они стали объектом атаки с применением оружия в своем доме, автомобиле или офисе. Ныне действующий закон требует от законопослушного техасца ретироваться и ни в коем случае не провоцировать преступника. Новые правила освобождают жертв нападения от ответственности в случае ранения или убийства нападавшего, если их жизни и здоровью угрожала опасность. Критики закона предупреждают, что право открывать огонь в целях самозащиты вызовет у некоторых людей соблазн выяснить отношения с помощью пистолета. Чтобы быть здоровым, как известно, нужно вести активный образ жизни и правильно питаться. Впрочем, может быть, эта формула нуждается в поправке. Правильно пить. Медицинский обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Джейн Бруди проанализировала результаты 150 различных исследований и получила неожиданный результат. О его культурно-кулинарных аспектах я беседую с Александром Геннисом.
Выводы Юры неутешительны. Начиная с нежного двухлетнего возраста, американцы выпивают пятую часть всех потребляемых ими калорий. Обычно это так называемая сода, сладкие газированные напитки, составленные, прямо скажем, по убийственному рецепту, полстакана сахара на стакан воды с пузырьками. Именно за счет этого питья, как уверяют диетологи, дети пухнут как на дрожжах. Борясь с ранним ожирением, школы по всей стране объявили войну опасным алюминиевым банкам. Все чаще вместо автоматов с содой возле гимнастических залов ставят, как в старину, простые фонтанчики с холодной водой. Но это только начало войны. Ведь в среднем каждый американец ежедневно выпивает по 2 банки.
Александр, почему же эта напасть оказалась столь опасной именно в Америке?
Интересный вопрос, на который я не нашел ученого ответа и придумал свой. В Америке принято есть и пить буквально одновременно. Меня, например, аборигены часто предупреждали, как опасно этого не делать. Еще Марк Твен поражался европейцам, которые не ставят к обеду на стол воду. В Америке ее приносят раньше меню. Возможно, это память о пуританах, которые вместо греховного вина пили за едой чистую воду. Но в Англии она, кстати, была такой вкусной, что глыбы льда из здешних озер на парусных кораблях возили англичанам в Индию. Так или иначе, этот обычай, возможно, и привел к нынешней ситуации, когда любая трапеза не обходится без сладкой водички.
Что же в этом особенного? Ведь газировку во всем мире любят.
Еще бы. Кто же не помнит ситро с пирожными? Беда в том, что в Америке произошла чудовищная кулинарная нелепость. Десерт переместился с конца обеда в его середину. Сладкой водичкой запивают все, что едят. И это так же странно, как есть котлету с компотом. Еще хуже, что сладкие напитки, хоть и поставляют каждую пятую калорию рациона, не дают чувства сытости. Между тем, привычка сделала эту самую соду не только незаменимой, но и незаметной частью застолья, как соль и салфетки. Это тайный вредитель.
И в чем же выход? Бороться с прохладительными напитками, как с никотином?
Я больше верю в непобедимую силу моды. Посмотрите, как популярна у молодежи взамен соды стала обычная вода. Правда, иногда, попав в элегантные бутылки, она стоит дороже пива. Но годится из-под крана, особенно в Нью-Йорке, где, как считается, в трубах течет шампанское водопровода. В других местах пьют фильтрованные воды из холодильника, дешево и сердито. К тому же именно и только ею питаются все манекенщицы.
Говорил Александр Геннис, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мода на напитки, может, действительно и меняется, но о песне, как известно, продолжают петь о главном, о прошлых радостях. Например, о комбинации рома и кока-колы. Поют сестры Эндрюс. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola.
So down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, she I romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Передача «Сегодня в Америке» завершает отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а в следующем часе вы услышите.
Картины Пабло Пикассо – лидеры всех аукционов прошедшего 2006 года. Калуга готовится встретить Владимира Путина. Почему немцы не особенно стремятся вступить в брак? Запретный город – сокровище китайских императоров.
Китайская тема главенствует сегодня в утреннем эфире «Радио Свобода». Я напоминаю, что в России гостит председатель Китайской Народной Республики Ху Цзинтао. Наш вопрос, повторю, как вы считаете, угрожает ли интересам России массовая миграция граждан? Откликнулся первым наш постоянный слушатель Александр Добрый из Санкт-Петербурга. Довольно устрашающий характер носит его сообщение. Один мудрый китаец ему сказал: «Мы с русскими воевать не будем, мы просто медленно будем переезжать в Россию, а вы просто вымрете естественным путем. Вот и думайте, угрожают они нам или нет». Конец цитаты. Ждем ваших сообщений.
Мы поддерживаем этот план, который предлагает независимость Косово.
Ассамблея Северной Ирландии была распущена в октябре 2002 года.
Министерство юстиции предлагало отменить уголовное наказание за многоженство. Против этой поправки проголосовали 42 депутата.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И ударили несколько раз кулаком в спину, несмотря на наличие аккредитации, выданной МИД Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.